Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», «Свобода в клубах». Наша программа посвящается антифашистскому шествию 19 января. Вообще, это такой уже в России, наверное, традиционный, можно сказать, день, который связан с памятью застреленных фашистами адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, и антифа, и люди самых разных убеждений в этот день собираются и в Москве, и в других городах. Я захотела в этом году начать с некоторой хроники. И в студии мы собрались с людьми, которые, в общем-то, почти каждый год в этой студии собираются, и мы говорим о новых вызовах антифашистского движения. В общем-то, по крайней мере, трое из собравшихся за нашим столом, а это Кирилл Медведев, поэт, активист социалистического движения, лидер группы «Аркадий Коц», Влад Тупикин, журналист, правозащитник, главный редактор газеты «Воля», социолог Уте Вайнман и журналист, руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова. Вот, по крайней мере, Кирилл, Влад и Надя были героями фильма режиссера Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста». Фильм этот был снят в 2010 году. Валера с нами на связи по скайпу из Киева. И из Киева же с нами Владимир Ищенко, социолог. Поскольку понятно, что контекст нашего разговора будет совершенно другим, чем в прошлом году, или там тем более 5 лет назад. Контекст этого разговора, несомненно, связан с парижскими расстрелами, с общественной реакцией на эти террористические акты. И, безусловно, с контекстом последнего полугода, связанным с Украиной, когда, ну, здесь нужно будет нам, видимо, проговаривать о правде и неправде, о реальности и мифах так называемого украинского фашизма и настоящего фашизма. Так вот, я бы хотела, чтобы мы начали с некоторых воспоминаний, так сказать. Вот я помню, например, что первое шествие 60-го года ознаменовалось какими-то стычками с полицией, очень серьезными, когда люди кидались там ледяными этими самыми кусками. В общем, это была такая мощная демонстрация силового противостояния. Потом, вот каждый год эти шествия, эти дни памяти, они выглядели совершенно по-разному. Вот давайте посмотрим, как это выглядело в прошлом году. Это съемки «Новой газеты». Такая картинка прошлого года. Я предлагаю сразу посмотреть отрывки из фильма Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста», которые, в общем, дают представление о хронике шестилетней давности, о том, каким было, например, телевидение тогда, что является удивительным эффектом вот этого просмотра.
Мы молодой человек с девушкой. Сзади них шел мужчина. Подошел, в упор выстрелил ему в голову, а девушку ранили. Девушка в реанимации, мужчина труп сказали, все.
Второй жертвой киллера стала журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова. Она находилась рядом со Станиславом Аркеловым. Она работала в «Новой газете» нештатно, работала не так давно. И вот, например, в сегодняшнем номере «Новой газеты» вышла ее статья о приговоре известного неонациста по прозвищу Писак Максима Марцинкевича.
Скинхедов называют нацистами, фашистами. Но на самом деле мы расисты. Расизм – это любовь к своей расе. Ни больше, ни меньше. Я, допустим, не понимаю, что в этом плохого. Потому что человеку, ему свойственно любить свою мать больше, чем свою, там, допустим, соседку или подругу своей матери. Он больше любит свою семью, чем каких-то обычных людей на улице. Почему он должен любить свою расу меньше, чем каких-то негров? Нет, он, конечно, будет любить свою расу больше.
Выступает известный, в общем, людям, которые знают историю вопроса, персонаж, о котором писала Настя. Вот эти посылы, вот эти вот удивительные какие-то вещи соцдарвинизма, которые всплывают благодаря тому, что Валера собрал в этой хронике ролики с Ютьюба с выступлениями фашистов. Вот, мне кажется, это очень показательно. Я хотела бы, чтобы мы просто вот довольно сознательно на это, на все сегодня посмотрели еще раз. И сейчас я попрошу показать отрывок с комментариями Антифа по имени Саша, если я правильно помню. Вот там его рассказ перемежается с этими вот такими вот чудесными картинками.
С одной стороны, это была мода. Но это была другая мода. Вот сейчас мода на всякий там всякий фашизм, национализм, она такая мода, потому что она, в общем-то, приемлема, потому что там в определенных там каких-то там даже вот студенческих кругах еще так далее, что если ты там говоришь, что типа там, чурок всех нафиг надо валить, там типа там, или там типа, а вот мы с пацанами круто там бомжу отравленную водку дали, это, в общем-то, как-то всем пофиг, все говорят, да ладно, прикольно, вот так вот. А тогда это было модно в том плане, что вот если человек так одевался, его все боялись. Мы все очень хотели быть на них похожими. Вот. Ну вот на всех этих бритых фашистов.
Самое важное для нас всех здесь собравшихся, это держаться вместе. Все белые люди, братья. Все до одного. Сверхчеловек, человек будущего. Мы все должны быть здесь. Мы должны быть едины. И тогда наши собаки расстались.
Переоценка на самом деле произошла как-то практически сразу, что ли, потому что, ну, когда ты ребенок, ты воспринимаешь вот действительно какие-то такие вот внешние символы, там, внешние вещи, там, да, почему там в детстве все хотят быть военными, у них там форма красивая, там, не знаю, там, они очень красиво в кино, там, значит, по всем стреляют и никогда не умирают. А если и умирают, то это, значит, какие-то там, те, кому там не так повезло, но все равно их все радостно оплакивают, да, вот. А здесь было то же самое, потому что, во-первых, никто никогда не давал им отпор, вот, и поэтому всегда казалось, что это, значит, вот самые такие сильные, а раз они самые сильные, значит, они самые правильные, и поэтому ты тоже ходил там и думал, что, значит, там каких-то черных надо бить, хотя черных я негров впервые увидел, там, не знаю, там лет в 14 уже, по-моему, но я всегда знал, что, значит, вот все детство, что негры, они, значит, неправильные.
К месту, где еще был хорошо различим такой странный красный снег, с утра возлагали цветы и зажигали поминальные свечи. Друзья, коллеги, правозащитники просто неравнодушные. И однокурсники.
Она достаточно опасными вещами занималась, в принципе, на протяжении всей своей деятельности. Поэтому, поэтому никто не удивился, потому что я поступком.
25-летняя студентка факультета журналистики МГУ, корреспондентка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, скончалась в больнице минувшей ночью. Она пыталась схватить убийцу адвоката Станислава Маркелова.
Вот я еще расскажу, что меня поразили, когда я все это пересматривал, две вещи. Во-первых, состояние российского телевидения на тот момент, которое все-таки придерживалось журналистских стандартов каких-то, и ролики, которые... то есть фрагменты видео там канала «Россия», НТВ, которые Валера Блаян использовал для этого, для этой картины, они показывают нам совершенно другой образ этого телевизора. И второе, конечно, совершенно поражает. Вот эти вот вырезки из роликов «Славянского союза», которые использовал режиссер, они фантастическим образом напоминают идеологические заклинания нынешних идеологов «Русской весны». Вот это две вещи, которые меня, конечно, в этом пересмотре совершенно поразили. И еще одна вещь. Я вам хочу напомнить, что год назад, когда мы с вами разговаривали, и я несколько наивным образом сказала, что мне кажется, что фашистские движения ушли в подполье, вы все страшно возмутились и перечислили мне огромный пласт судов и процессов и историй, которые в течение года происходили. Кажется, что украинские события совершенно вот нас вымыли из контекста антифашистского или же заставили по-новому к этому ко всему относиться. Вот я хочу послушать и ваше впечатление от пересмотра этого кино и ваш взгляд на нынешнюю проблему. Надя Прусенкова, что скажете?
Во-первых, мы начали с прошлогоднего ролика, да. И мне кажется, что вот если смотреть просто прикладно, вот именно прошлогоднее шествие, оно было самым массовым, оно было в воскресенье, во-первых, оно было самым мирным, там не было драк, не было...
Да, совершенно
впервые не было задержаний во время шествия. То есть можно сказать, что там, пятый раз уже пришли к какому-то успеху. Но глядя сейчас вот на этот фильм, на эти отрывки, ну вот лично мне пришла в голову мысль, что вот вообще фашизм, да, как таковой, это такая многоголовая гидра, вот одну голову отрубаешь, она вылезает из другого места совершенно в другом обличье. То, о чем говорит Саша в этом фильме, и то, о чем мы все думали тогда, в 2009 году, что это вот были такие какие-то субкультурные, молодежные стычки.
Конечно, ну, вот, это все сейчас довольно наивно.
Да, одни подростки с красными, с белыми шнурками били других подростков, которые с красными шнурками, били во многом только из-за цвета шнурков, а вовсе не из-за того, что одни там якобы бьют чурок, а другие против того, чтобы чурок били. И вот это убийство, оно вскрыло на самом деле назревшую, вот эту очень большую на тот момент накопившуюся проблему именно уличного насилия, которая уже вышла за пределы субкультуры и которая стала отдельным уже, можно сказать, политическим явлением. И дальше, если смотреть даже по тематике шествий, которые проходили, дальше обнаружилось, что называется, чем дальше, тем страшнее. Обнаружилось, что, во-первых, нацисты были связаны все с вплоть до администрации президента и Кремля, что это все организованные, руководимые сверху структуры. И это уже... И вот история с Украиной, это на самом деле вот как раз логическое, страшное логическое продолжение вот этого управляемого национализма. Из этих субкультурных стычек выросло действительно мощное противостояние, и была очень большая проблема с мигрантами. Да, был пик убийств мигрантов. И вроде бы этот пик уже миновал, и вроде бы множество банд, именно подростковых банд, их разгромили, их осудили, но фашизм никуда не делся, он стал проявляться в других формах и в других местах. То есть это уже стало выходить под видом политики на площади, на русские марши. Плохо скрываемая вот эта идея насилия по отношению к тем, кто отличается от тебя мировоззрением, цветом кожи или просто другой национальностью, это все переходит на государственный уровень и принимает совершенно дикие и уродливые формы.
Да, я бы даже сказала, законодательные.
Уродливо-законодательные формы. И вот то, с чем мы подходим вот к этому шествию, вот, признаться честно, мы много обсуждали повестку, которая могла быть в этом году. Потому что изначально там, требовать найти убийц Стаса и Насти уже не актуально, они найдены, они осуждены. Да, тоже вскрылось, мы тогда еще не знали про то, что это часть кровожадной банды.
И большого сообщества.
Имеющего связи, опять же, с властью. А мигранты вроде бы тоже законодательно, еще как-то Москву зачищают от мигрантов, и вроде бы, ну, по логике должно...
Вот это, кстати, отдельный интересный вопрос, как санкции повлияют.
Должно уменьшиться, да, количество, соответственно, ну, меньше мигрантов, меньше будет убийств. Но ежегодная повестка, как всегда, жизнь подкидывает сама все новые и новые аргументы, которые нельзя умалчивать, да, и возвращаясь к Украине, к Парижу. Повестка, к сожалению, возникает сама. Знаете, и проблема спасибо. Никуда не девается.
Спасибо. Давайте, вот я бы прямо сейчас хотела послушать Валеру Балаяна. Значит, во-первых, может быть, кто-то не помнит, что Настя была родом из Севастополя. Ее родители сейчас там. Севастополь сейчас – это Крым. Валера, как давно вы связывались с родителями Насти? И какие вообще дополнительные сведения всплывали уже после этого фильма? Да, я должна всем сказать, что Валера жил в Крыму и после известных событий был вынужден переехать в Киев, поскольку в силу своей деятельности документалиста и человека, который сотрудничал, например, с «Радио Свобода», просто подвергся определенного рода репрессиям. Я правильно изложила?
Да, я хочу сказать, что с родителями периодически мы видимся, но чаще перезваниваемся по телефону. И последний раз это было как раз перед Новым годом, мы разговаривали. Они, вот Эдуард Федорович, он лечился в Москве, сейчас после операции вернулся. Ну, в общем, люди, конечно, надломлены и здоровье, и все это очень тяжело. Но я бы хотел сейчас сказать о другом. Как раз продолжить мысль Нади Пусенковой, которая совершенно справедливо сказала о том, что вот за прошедшие годы нам стало совершенно очевидно, что все эти, казалось, прежде маргинальные группы, силы и так далее, что они вроде бы не координируются сами по себе. Вот как раз отчетливо выяснилось о том, что все они как раз очень даже координировались. Я в связи с этим хочу сделать небольшое заявление. Я не мог, к сожалению, раньше об этом сказать, поскольку сведения, которые я узнал во время съемок этого фильма, я не мог их опубликовать, поскольку они были не проверены. Но сейчас, после выступления ХАСИС, я получил, можно сказать, подтверждение из независимого источника. Так вот, одна очень близкая Насте подруга, с которой Настя делилась, в общем, почти всем, она мне еще тогда сказала о том, что Настя последнее, чем она занималась, именно последний месяц, это она искала выход на те структуры, которые именно финансировали эти фашистские организации, типа Славянского Союза и другие. И она имела встречу с одним человеком из администрации президента. Эта встреча состоялась в одной гостинице московской. И это было буквально за неделю, наверное, до ее гибели. В этом смысле, в общем, версия о том, что ее гибель была случайной, она попалась под руку. Для меня, я укрепился еще больше в своем ощущении, что это все было далеко не случайно. Настя была очень хорошим журналистом, очень въедливым журналистом, очень таким глубоко копающим журналистом. И, несомненно, те, кто финансировали, кто активно манипулировали и координировали организацию фашистских всех этих сил, в частности, там это были люди из окружения Владислава Суркова, я прямо скажу. Значит, и они, Настя очень близко подошла к этим источникам. Я не могу об этом ничего больше сказать, но, по крайней мере, после выступления ХАСИС, которая это подтвердила публично, я теперь могу, опираясь на это, вот, сказать об этом, что эти сведения мне были известны.
Валер, спасибо за эту информацию, но у меня просто вот следующий вопрос, который живо меня интересует. Вот эти вот украинские фашисты, так называемые. Когда в 2010 году мы говорили о фильме, когда вы его представляли на Украине, то украинские фашисты, я прекрасно помню, как вы это говорили, приходили на этот показ. Так вот, кто такие настоящие украинские фашисты, невыдуманные, о которых говорится по телевизору, и какую, так сказать, процентную нишу они занимают на Украине, о чем вообще мы можем говорить всерьез?
В Ростополь приходили фашисты из, это как раз славянские, русские фашисты. Никаких там украинских и близко не было, и их никто не видел. Тех, кого именуют, значит, украинскими фашистами российская пропаганда, Они плохо знают, например, вообще количество там того же правого сектора, да, о том, что, например, в правом секторе пресс-секретарь Береза по фамилии, он этнический еврей, ну и много таких вещей, о том, что там далеко не одни украинцы и много разных людей. Но самое главное, допустим, если вы правые, там, ну, есть и во Франции правые, и в Германии полно правых партий и сил, но после выборов в Раду, когда оказалось, что у них процент поддержки там около 1% населения, просто уже давно пора, ну, перестать эти глупости повторять вслед за российским зомбоящиком, понимаете? Поэтому какие украинские фашисты? Я, вы знаете, одну секунду займу вашего внимания. Я специально, готовясь к эфиру, открыл вот Википедию и, значит, вот прочитал определение фашизма, даже рассмеялся. Просто сейчас, одну секунду, я попробую. Вот смотрите, что написано про фашизм в Википедии. Это форма правления диктаторского типа, характерный признак которой является милитаристский национализм в широком понимании, ксенофобия, шовинизм, мистический вождизм, презрение к выборной демократии или и либерализму, вера в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и так далее. Понимаете, то есть вот любой возьми сейчас, значит, определение, которое здесь введено, милитаристский национализм, ксенофобия, шовинизм, мистический вождизм. Ну, по-моему, достаточно прозрачно, это, не нужно добавлять ничего, где фашизм настоящий есть, да, в Украине или в России, которая сейчас действительно становится, в общем, по этим признакам очень близким к фашистскому государству, абсолютно.
Валерий Буланин, спасибо. Оставайтесь с нами на связи.
Хочу в студию к нам вернуться и спросить у коллег, чего вы ожидаете. Понятно, что мы записываемся накануне шествия, мы не можем предсказать, как оно пройдет. Вот чего вы ожидаете от событий 19 января, с какими лозунгами вы пойдете? И вообще, я хотела бы, чтобы вы немного поговорили о своем самоощущении человека, так сказать, заинтересованного в социальной справедливости, определенных совершенно идеологических позиций. Вот как вы сейчас эту ситуацию чувствуете, Кирилл?
Да, ну, я хочу сказать, что я с самого начала как-то с большим энтузиазмом участвовал вот в этих вот шествиях 19 января, которые, несмотря на свой, ну, такой вот трагический повод, это меня всегда как бы заражали таким очень сильным энтузиазмом. Мне всегда казалось, что люди, которые постраивают эти мероприятия, люди, которые на них ходят, это такие, ну, самые здоровые силы вот на нашего гражданского общества. Да? Это люди, для которых ценности свободы и социальной справедливости, они, ну, как бы равнозначны, да, что, как мы знаем, далеко не всегда. Вот. И, собственно, это естественно, потому что такими были и, собственно, Маркелов и Бабурова. Вот. Но теперь вот после вот этих всех чудовищных событий последнего года, да, я вижу, что, ну, как бы этот энтузиазм, он, конечно, имел какие-то основания и до сих пор имеет, вот, но, видимо, мы как-то очень сильно не доработали, да, то есть недостаточно, видимо, активно мы убеждали людей, да, в том, что национализм, да, ультранационализм – это разрушительная сила, абсолютно любой, да, и глядя на то, что происходит сейчас в Украине, а происходит там, на мой взгляд, то, что два национализма русские под маркой русской весны, да, и украинские просто разрушают страну, да, Вот. И, ну, я так думаю, что про украинский национализм мне не очень удобно тут не очень корректно много рассуждать. Да, да, об этом скажет Володя, он занимался этим много. Вот. Про русский я могу сказать, что я не совсем согласен с Леной. Ситуация гораздо хуже и отвратительнее, потому что наш этот вот русский национализм, который действует в Украине, он оперирует в основном не традиционными ультраправыми лозунгами, а в основном он вместе с российской пропагандой властной оперирует лозунгами антифашизма и соответствующими...
Вот в этом и гадость. В этом как бы и гадость вот этой ситуации.
В этом гадость. Вот. И поэтому вот и для нас, да, для тех, кто считает себя антифашистами, это, мне кажется, главный вызов последнего года, и поэтому мы выходим под лозунгом «Антифашизм наш».
Спасибо, Кирилл. Ну, давайте тогда Володю Ющенко послушаем, если это возможно. Студия, подключите нас к Киеву еще раз. Володь, вот ваш комментарий вы услышали уже достаточно. Ну, пока вот грубые такие, да, наброски. Русский национализм и украинский. Согласны ли вы с идеей Кирилла, что борьба двух национализмов в Украине является разрушительной для страны? Или мы должны говорить о Киеве отдельно, о Львове отдельно и о военных действиях на Востоке, как об очень специфическом регионе, где действуют совершенно разные национализмы?
Да, на самом деле я совершенно согласен с Кириллом. Это очень точная оценка. То, что происходит, это соревнование конкурирующих национализмов, которые, кроме того, поддерживаются еще конкурирующими империализмами, как российским, так и американским, европейским. И в этом соревновании рост украинского национализма, он провоцирует ответную реакцию от российского национализма. И, соответственно, опять же, с другой стороны, рост русского национализма провоцирует ответную реакцию от украинского национализма. Это вот такой вот порочный круг, который действительно ведет к разрушению страны. Я еще хотел... На самом деле, очень много можно сказать по поводу украинского фашизма. Я бы не называл его так называемым. Вот. Меня очень расстроили комментарии господина Балаяна, поскольку, ну вот, конечно, нужно противостоять российской пропаганде и ее клише о фашистской хунте, но при этом закрывать глаза на то, что в Украине действительно произошло очень мощный сдвиг вправо, причем всего политикума, даже тех политиков, которые можно следовало бы назвать центристскими, они сейчас, может быть, даже более радикальны, чем крайне правые партии пару лет назад, ссылаясь на то, что свобода и правый сектор получили, скажем так, недостаточно голосов для того, чтобы пройти в парламент, это всего лишь один аспект из для оценки силы и влияния ультраправых сил. Например, никто не говорит о том, что и правый сектор, и свобода – это наиболее часто упоминаемые в протестных событиях политические партии. То есть их активисты приходят на протесты, и они способны приходить на протесты наиболее часто, чаще, чем, скажем, «Батьковщина» или чаще, чем «Удар», или чаще, чем другие, даже менее известные партии. То есть они имеют идеологический актив, который может наращивать влияние. Мало кто говорит о том, что даже не просто крайне правые, а откровенные нацисты из Социал-национальной ассамблеи, они сейчас в парламенте, например, Игорь Мосийчук, они сейчас получили высокие посты Министерства внутренних дел. Довольно неплохо известно, что Андрей Белецкий, командир полка «Азов», он сначала получил звание подполковника, затем был при поддержке партии Яценюка избран в Верховный Совет. Его заместитель Вадим Троян, тоже из Социал-национальной ассамблеи, тоже открытый расист. Он был назначен начальником областного отделения Министерства внутренних дел в Киевской области. Вот. И получая такие ресурсы, ну, даже не говоря уже об военизированных формированиях, о добровольческих батальонах, о том, что в Азове, в общем-то, сердцевина этого формирования составляют идейные нацисты, Ультраправые получили огромные ресурсы для увеличения своего влияния, для силовые ресурсы, общественные ресурсы. Очень важно то, что они получили легитимацию. Вот, хорошо известна вот фраза заместителя министра внутренних дел Геращенко, который сказал, что, ну вот, как раз комментируя бойцов Азова, какая разница, что нарисовано на спине у человека, который воюет за Украину? Он жертвует собой, он патриот, и даже если у него там свастика на спине, ну и что? Он, в общем-то, он воюет за правое дело. И и участие ультраправых Майдане, и затем участие ультраправых в АТО, ну, создало им такой очень важный символический капитал, когда они действительно оказываются в авангарде якобы прогрессивных общественных преобразований. И за счет этого получают все больше и больше влияния на политику. Ну, и действительно очень одномерно смотреть лишь на результаты выборов и пытаться приуменьшить фашистскую опасность в Украине.
Володь, спасибо большое. Можно я прокомментирую, поскольку я немножко в курсе этой ситуации, и в частности встречалась с Геращенко, в том числе по поводу батальона «Азов». Да, действительно, человек во многом наивно, во многом политически спекулятивно, думает, что нет разницы в оттенках, так сказать, патриотизма, и, значит, прекрасно, что у него там «Азов» воюет таким образом, как он воюет. Но в отличие от России, я вижу у вас вот какую историю. Ваши правые открыты. Вы видите, что это люди ультраправых убеждений, и вы знаете их пофамильно. А в России вот так сложился российский политикум, что мы можем только догадываться, кто из наших законодателей обладает этими ультраправыми убеждениями. И вот в этом, как мне кажется, колоссальная разница между антифашистской борьбой на Украине и антифашистской борьбой в России. Вы можете со мной не согласиться, пока вот я хочу. Володя, я потом вас спрошу еще о том, как чувствуют себя левые. То, что Майдан и так называемая революция достоинства проходили под очень правыми лозунгами. И это тоже известная вещь, но здесь, я боюсь, история связана с тем, что мы имеем дело с очередным этапом национально-освободительной борьбы, распада империи. И это неизбежное зло, с которым другие страны сталкивались 100 лет назад, а сейчас вот в этой зоне Украина-Россия национализм проявляется как беда и исторический урок, который просто нужно пройти. Пока вот я хочу комментариев Влада и Уты. Давайте для начала все-таки вот этот украинский контекст. Ваши задачи на нынешнем этапе?
Ну, мне кажется, что, говоря о российско-украинских отношениях, надо прежде всего говорить о том, что это действительно очень близкие народы, очень близкие страны, и многие семейные, дружеские отношения связывают нас с этой страной, с Украиной. И власть, которая провоцирует конфликт, провоцирует агрессивное поведение, да, которое, возможно, даже виновата в открытой агрессии, я говорю, все-таки это возможно, потому что, ну, это вопрос, на самом деле, для меня в том числе. Она, ну, как сказать, заигралась настолько, что посягает на, казалось бы, очень основополагающие вещи в сознании людей. Но мне кажется, что вся эта украинская ситуация, она высветила глубину кризиса, в который власть пребывает, да. Потому что давайте вспомним, вернемся к фашизму. К фашизму не украинскому, не русскому, а к фашизму вообще.
К классическому.
Вот, да. Валерий приводил пример определения из энциклопедии. Я хочу вспомнить определение 30-х годов, которое долгое время оставалось в Советском Союзе классическим и неизменным. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала, ну и так далее. Там целый абзац. И фашизм использовался в 30-е годы в качестве такого инструмента решения тяжелой кризисной ситуации. Не очень легитимного инструмента, грубого инструмента, но такое оперативное вмешательство. Да? То, что откровенно фашистская риторика и действия уже на уровне государства, которые напоминают фашистские, потребовалось сегодня, это для меня это показатель того, что в российской структуре власти существует тяжелый кризис, что они очень сильно переживают за свое положение. что, видимо, оно не настолько прочно, как кажется, если посмотреть российские телеканалы. И поэтому такую радикальную политику они призвали себе на помощь. Да? Но надо сказать, что когда предыдущий кремлевский приступ паранойи, 2005 год, вскоре после первого украинского Майдана, там тоже на улице начали выходить всякие организации, напоминающие фашистские. В общем, видимо, так сказать, та колода, которая имеется у кремлевских политтехнологов, она тоже достаточно ограничена.
То есть мы говорим, грубо говоря, о кризисе менеджмента. Вот извините, я совсем вот простую какую-то или анекдотическую вещь скажу. Люди, управленцы, потеряли свои инструменты и используют крайне, как говорят, архаическую модель, но зато про нее известно, что она проработала в 20 век. Я, извините, я шучу отчасти, но можете там соглашаться или не соглашаться, да?
Я бы сказал, добавил бы еще сюда то, что речь, конечно, идет о кризисе капиталистической модели управления, а не просто какой-то абстрактной модели. Да? Что мы находимся в конкретных экономических обстоятельствах, да, и понятно, что это, ну, вспомним, да, что и недавно еще была волна Occupy Wall Street в Америке и по всему западному миру, да, и участие левых сил в событиях протестной зимой 2011-2012 годов в России говорит о том, что есть некая общемировая повестка сейчас. Да? Это повестка перехода к прямой демократии, в том числе прямой демократии в экономике, а не только в политике. Да? То есть вот технологический мир уже готов к переходу к какому-то другому способу существования, и правящие круги по всей планете это чувствуют и пытаются сдерживать. Да? Вот в России это сдерживание происходит такими вот практически уже открыто террористическими методами.
Влад, спасибо. Ну, давайте к общемировой повестке. Тут еще и контекст у нас парижский имеется, да, и контекст, как написал наш друг и коллега Александр Бегбов, удивительно мало солидарных реакций было, например, в российском обществе. Или эти реакции были какими-то крайне противоречивыми, растерянными, я бы сказала, если уж оправдывать людей в этих реакциях. Уда, вы как политолог, как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, что вот здесь сказываются разные моменты, в том числе вот один момент, с которым мы сталкиваемся давно. Это вот нехватка солидарности вот в политической, в том числе, среде, да, и среди социальных активистов. Да, вот, как правило, знаете, вот те высказывания, вот, которые можно встретить, например, ну, в социальных сетях, да, даже в тех случаях, вот, когда вроде испытывают некую солидарность, да, или дают понять, что они, как сказать, они действительно не оправдывают эти убийства и считают, что журналисты действительно пострадали именно из-за того, что они высказывали определенную политическую позицию, да, это всегда сопровождается, или даже эти такие высказывания начинаются с того, что вот нам вот эта газета не нравится, эти карикатуры не нравятся. Да? Это все считают нужным подчеркнуть. Да? Все всегда подчеркивают, как бы, вот отмежевываются этого, да, подчеркивают дистанцию. И в этом смысле я, кстати, вижу даже некие параллели с российской ситуацией, да, потому что вот, вот когда даже проходило первое шествие, да, вот первую годовщину убийства Стаса и Насти, да, уже была поднята тема убийств, собственно, других жертв, именно вот нацистов. Да, нацисты же убивали не только Стаса и Настю, они убивали других антифашистов за убеждение, но они убили или убивали вот на протяжении многих лет куда больше людей не за убеждение, да, не потому что эти люди высказывали вот какие-то убеждения определенные, да, а из-за цвета кожи, да, из-за происхождения. Ну, вот. И я должна сказать, что мало кто на это обращал внимание. Да, все говорили, конечно, да, мы, конечно, против таких убийств, да, но открытую солидарность, например, с мигрантами, с жертвами вот таких нападений, с потенциальными жертвами, мало кто высказывал. Да.
Вот. Можно, извините, я прокомментирую. Я вспомню, что на протесты 2011 года иммигранты не выходили, боясь. Понимаете, был такой момент. Вот сейчас мы видели, как во Франции мусульмане вышли вместе с католиками, я не знаю, там с атеистами, со всеми остальными. Это не была антимусульманская волна. И это видно просто вот по качеству толпы, которая там находится. А по качеству толпы московских протестов было четко видно. Там нет ни одного или почти ни одного человека из этой миграционной зоны.
Но это можно понять, почему люди не выходят?
Конечно.
Потому что люди не имеют права голосовать, люди не имеют права участвовать в политических событиях, в политической жизни страны, ни в чем не имеют права, да, участвовать. Да? Это очень важно. Но я говорю о другом, я говорю не о поведении вот тех, вот, кто по тем или иным причинам боится участвовать в таких мероприятиях. Я говорю о тех, вот, кто имеет это право, да, и вот кто мог бы высказать свою солидарность, кто мог бы идти навстречу вот тем, вот, кто подвергается опасности. Но с этим здесь очень большие проблемы. Во Франции сейчас тоже, в общем-то, наблюдается некая, ну, волна направлена против вот ислама, против мусульман. Это есть, да, вот хотя, что касается насильственных преступлений, да, они чаще всего совершаются в отношении вот не мусульман, а в отношении евреев, да. Как раз во Франции за последние годы происходило несколько очень громких событий, да, или вот, например, в Брюсселе, да, вот еврейский музей, вот кто атаковал, кто убил там несколько посетителей, это был француз, коренной француз, да, не араб, вот. Это важно. Да? Но об этом мы забываем. Да? Но, безусловно, вот в Европе есть некая исламофобия. Да? Она есть, несмотря на эти высказывания вот сейчас, да, что, собственно, даже и в французских медиа, собственно, обсуждалось, что один выходец из Мали, собственно, спас несколько человек в кошерном супермаркете, вот, который взял, ну, где взял заложников,
да,
один.
Да, и в соцсетях это была, да, громкая,
вот,
такая история.
Но для меня вот именно важно то, что вот те вот, кто, собственно, вот живут в стране, имеют, собственно, являются гражданами страны, да, вот кто, собственно, имеет право делать здесь все, должен, собственно, высказать свою солидарность. С этим есть очень большие проблемы в России, в частности. Да? И меня это сильно огорчает, потому что в прошлом году, например, мы видели сейчас вот видеоролик, был главный лозунг в начале, ну, мы его коротко только видели, да, вот солидарность вместо ксенофобии шествие посвящал, в том числе погромам, депортациям. Но это мало кто воспринимал. И, ну, на самом деле, вот то, что вот эти демонстрации посвящаются этим темам, да, это очень важно и закономерно. Да. Вот мы сейчас имеем, например, вот дело с одним судебным вот процессом, да, над убийцами из группы БОРН, да, боевой организации русских националистов. Да. Это организация, вот, которую основал в том числе Никита Тихонов, убийца, собственно, Таса и Насти. Да. Во время вот этого процесса, на который мало кто обращает внимание, да, тут это негромкое событие. В России сейчас это не.
Да.
Да, я понимала, но вот во многих СМИ, да, это практически не освещается. Но это не громкое событие, согласитесь. Да. А, вот подсудимые говорят в суде, что они рассчитывали на то, что будут подражатели. Да, да, что они, как такие новаторы, вот какие-то самые мужественные активисты, да, они убьют несколько человек, да, а потом найдется подражатель, вот, который, собственно, продолжит это дело.
Они даже последние убийства, они распространяли информацию от лица другой националистической организации, якобы они были последователями, чтобы в обществе создалось мнение, что есть последователи. Хотя их не было.
Ну да, их не было, но они рассчитывают на это не без основания, потому что вот контекст, в котором происходят эти события, да, эти убийства, да, действительно говорит о том, что очень многие люди испытывают совершенно ксенофобные вот чувства. Да. Просто мало кто, как это и у исламистов, да, мало кто решается на радикальные шаги, на радикальные действия. Это всегда так. Да. Но многие сочувствуют, да, или, по крайней мере, не высказывают как бы свое несогласие как бы с такими убийствами. Или там убивать может и нельзя, да, но как-то притеснять можно. Да. Вот. И вот это на самом деле для меня очень-очень важный момент.
Ну, это такая фашизоидная логика. Как бы мы ни определяли, как бы мы ни старались четко оставаться в границах терминов, вот самое, пожалуй, ужасное, что наблюдается, это то, как видно, как националистические взгляды распространяются, как они распространены в российском обществе. Надежда, пожалуйста.
Я как раз хотела добавить вот в продолжение темы УТО и вернуться немножко к Украине. Ведь то, что сейчас происходит, это подмена понятий, размывание смыслов. Ведь пропаганда утверждает наше что с украинской стороны на юго-востоке воюют фашисты, правый сектор. Кстати, вот Валера Балаян говорил про пресс-секретаря правого сектора. Одним из первых пресс-секретарей правого сектора еще во времена вот Майдана, когда они на Грушевского бились, был одноклассник Насти Бабуровой в Севастополе, однокурсник ее в университете, в Московском университете. Это тоже из списка трагических совпадений.
Ну, и из списка того, как реальность оказывается больше наших представлений,
да,
вообще вот этой всей мифологии.
А также много уже как минимум о четверых, можно говорить, довольно известных российских нацистов, которые воюют в батальоне «Азов».
Да?
Они защищают Украину, защищают право Украины на самоопределение. То есть они могут говорить что угодно. Но они нацисты. Один из них находится в федеральном розыске в России за взрыв и за подозрение в совершении взрыва на Манежной площади. Получил паспорт гражданина Украины недавно, Сергей Коротких, по прозвищу Малюта. Один из основных действующих лиц была такая организация НСО. Одна из самых, наверное, и кровавых, и известных на тот момент национал-социалистических таких образований. Вот. И если пропаганда, когда пропаганда говорит, что на Украине воюют фашисты, то, соответственно, с другой стороны, те, кто с ними воюют, это, соответственно, кто, ну, кто воюет с фашистами? Антифашисты. И множество фотографий, позирующих вот этих людей, которые антифашисты, но они все забиты свастиками, они с огромными флагами со свастиками. Ну, и тут у любого, мне кажется, адекватного человека так какой-то диссонанс возникнет. И вот был опубликован в прошлом году доклад Центра «Сова», который назывался «События на Украине». И они разделили правое движение, националистическое движение России. Ну и было несколько русских маршей, потому что нет единства по этому вопросу. Собственно, в левом и в антифашистском движении тоже есть такие же проблемы, и тоже ведется громкая дискуссия с переходом на личности. И действительно нет понимания того, что происходит, и вот те антифашисты, которые называют себя, идентифицируют себя антифашистами, что они должны, что они могут поддерживать, быть антимилитаристами в принципе, в принципе против войны, или защищать право народа на самоопределение, но право какого народа и по какому критерию выбирать того, кто тебе ближе, по национальному или по паспорту, или по идеологическому. В общем, здесь происходит поляна вот эта настолько размыта, в том числе благодаря пропаганде и во многом благодаря вот этой пропаганде, что вот для нас сейчас, мне кажется, очень принципиально провести вот именно вот это единое шествие, которое бы как-то вот все тезисы, которые здесь мы уже говорим, и про солидарность, и про необходимость какой-то кооперации, про необходимость поддержки друг друга, необходимость самоопределения вот в этом размытом мире, вот принципиально, чтобы это было не 8 шествий, как там русский марш, да, а все-таки тема у нас одна, направление у нас одно, все-таки критерии у нас одни, чтобы это не превращалось в спекуляции, как попытки, которые, к сожалению, имеют место.
Ну вот это и вызывает опасения, да. Потому что могут действительно появиться люди вполне себе левых убеждений, да, которые захотят говорить о том, что, опять же, вот про этот украинский фашизм, потому что, ну, я просто говорю о том, что я видела в социальных сетях. Да. Меня по-прежнему интересует, что называется, повестка дня. Вот повестка, как она выглядит 19 января и как она выглядит на ближайшее время.
Ну вот, мне кажется, главное вот это вот к разговору о недостатке солидарности и так далее. Это вот, вот эта проблема такой деполитизированности, которая по-прежнему остается и бесконечно усугубляется пропагандой нашей, которая постоянно вбрасывает какие-то конспирологические схемы. И получается так, что люди, которые способны на вполне искреннюю эмоциональную реакцию, например, на убийство в Париже. Да, но для большинства нормальных людей очевидно, да, что это ужасно, что должна, да, что люди имеют право на высказывание, и убивать за это высказывание нельзя. Дальше могут быть разногласия. Кто-то может быть согласен с конкретными высказываниями, кто-то нет, с конкретными карикатурами и так далее. Да? Но, к сожалению, есть вот эта неспособность и какой-то страх, что если ты последуешь вот этой своей эмоциональной реакцией и выйдешь на улицу, чтобы социализироваться с кем-то, то как бы этим воспользуются какие-то другие политические силы и так далее. Да? И проблема, но проблема в том, что чисто эмоциональной реакции действительно мало. Да? И для какой-то, для нормальной политической жизни и политической культуры должно быть и то, и то. И способность эмоционально реагировать, да, и участвовать в каких-то выступлениях, повестка которых, но действительно основана скорее на как бы эмоциональных вещах. Выступления против коррупции, какие-то антиавторитаристские, да, выступления и так далее. Но как бы одновременно, да, необходимо иметь какую-то собственную политическую позицию и представление о том, как все-таки ты сам хочешь, чтобы выглядело общество, да, и тогда, как бы, приходя, скажем, на Майдан и солидаризируясь с этим вполне, я считаю, справедливым восстанием, ты не будешь прыгать и кричать москаляку на гляку и так далее. Ты как бы сможешь сказать, нет, вот я за это, но вот я против этого. Или у нас, солидаризируясь, поддерживаем Навального как политзаключенного, ты имеешь абсолютное право не поддерживать его и критиковать как политика. Да? И вот этого понимания, да, вот этого вот культуры определенной, вот там, мне кажется, самое главное это недостаток вот этого, который парализует людей, да, вот. И вот этот вот страх, он на самом деле, мне кажется, сейчас и как-то многое определяет.
Я надеюсь, спасибо, но я надеюсь, что страх не остановит людей от того, чтобы выйти и быть солидарными 19 января. Свобода в клубах. 19 часов в Новопушкинский, в Новопушкинском сквере. Вы смотрели, слушали радио «Свобода». 19 января, день антифашистского шествия, день солидарности с погибшими адвокатом Станиславом Маркеловым и Анастасией Бабуровой, день солидарности антифашистов в России и, надеюсь, на Украине. За нашим столом были руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова, социолог Ут Вайнман, журналист, правозащитник Влад Тупикин, поэт, переводчик, активист российского социалистического движения Кирилл Медведев. Из Киева на связи были социолог Владимир Ищенко и режиссер документального кино Валерий Балаян. Фрагменты из фильма «Любите меня, пожалуйста», посвященного памяти Анастасии Бабуровой, мы сегодня посмотрели. Вела программа Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский. Значит для вас свободная Россия.
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбрано власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».